Глава третья. В катакомбах пирамид Сет Великий молча спит, а в тени границ живет проклятый его народ. Сет ушлет свои моленья, без надежд на утоленье, жажды просто жить, как все. Тщетно. Там, во всей красе, в катакомбах пирамид, Сет Великий молча спит. Дорога королей. Солнце, прячась за горизонтом, на несколько минут залилось сияющим золотом зеленый и туманно-голубой лес. Его потухшие уже лучи все еще отражались в звеньях толстой золотой цепи, нервно подрагивавшей в потных пухлых руках Диона Аталусского. Барон, беспокойно ерзая плотным задом по мраморной скамье, то и дело поглядывал на пестрые цветы и густую листву деревьев в своем саду. И временами украдкой оглядывался, словно пытался захватить врасплох спрятавшегося врага. Поблизости журчал родник. Множество других источников, рассеянных по всему этому чудесному уголку наслаждений, нашептывали нежные мелодии. Дион был один, если не считать темнокожего гиганта, удобно расположившегося на мраморной скамье неподалеку от барона. Дион не обращал на раба ни малейшего внимания, хотя знал, что Аскаланте полностью ему доверяет. Как и многие другие богатые люди, он не замечал людей, стоявших на более низких ступенях социальной лестницы.
«Нет никаких оснований так нервничать», — сказал тот Амон. «Все будет в порядке».
«Как и любой другой, Аскаланте может допустить ошибку», — фыркнул Дион, и на его лице выступил пот при одной мысли — о возможных последствиях такой ошибки.
«Он не допускает ошибок», — заверил его стигиец с мрачной усмешкой. «Будь иначе, рабом был бы он, а не я».
«Это еще что за болтовня?» — возмущенно воскликнул Дион, который слушал раба в полуха.
Глаза Тотамона сузились. Несмотря на свое железное самообладание, ему начало казаться, что он вот-вот лопнет от непрерывно кипевших в нем ярости, ненависти и позора. И он торопился использовать любой, даже самый ничтожный шанс вырваться из порочного круга, забыв о том, что Дион смотрит на него как на раба, а не как на человека, обладающего душой и разумом. Стигиец обратился к нему со страстной речью.
«Послушай меня», — сказал Тутамон.
«Ты непременно станешь королем. Однако ты не знаешь, что замышляет Аскаланте. Когда Конан умрет, у тебя не будет врага страшнее и коварнее, чем мой хозяин. Я могу тебе помочь и сделаю это, если ты возьмешь меня под свою защиту, когда окажешься на троне. Знай же, о господин, что я могущественный волшебник». А тот Амони говорят обычно с таким же глубоким уважением, как и о знаменитом Рамоне. Король Стигии Ктесофон возвысил меня и оказал мне величайшие почести. Он прогнал всех своих магов и назначил меня своим придворным волшебником. Изгнанные маги затаили злобу и обиду, но трогать меня боялись, потому что я имел власть над потусторонними силами и мог рассчитывать на их помощь в любое время. Сет видит. Враги трепетали, потому что знали, что в любую минуту на них может обрушиться потусторонняя тварь и вонзить острые когти в их морщинистые шеи. Столь безграничное могущество давало мне змеиное кольцо Сета, найденное мною в одном из склепов Стигии, чуть ли не в миле под поверхностью земли. Думаю, что оно было утеряно там кем-то еще до того, как далекий предок человека выбрался на берег из морского ила. Но вор украл у меня это кольцо, и я потерял все свое могущество. Маги объединились, чтобы убить меня, но мне посчастливилось, и я сумел бежать. Нанявшись погонщиком верблюда, я отправился в Ков. Но по дороге на нас напали бандиты Аскаланти. Все, кроме меня, были убиты. Я спас свою жизнь только тем, что поклялся верно служить Аскаланти, когда тот узнал меня. Вот так я попал к нему в рабство. Чтобы удержать меня, он записал мои признания, запечатал свиток и передал его некоему ковскому отшельнику. Я не мог отважиться вонзить ему во сне кинжал в сердце или выдать его врагам, потому что тогда отшельник откроет свиток, прочтет его и сделает то, о чем просил Аскаланти. А когда об этом узнают в Стигии...
Тут Амон вздрогнул, и его лицо побледнело.
«В Аквилонии я пока в безопасности», — продолжал он. «Однако рано или поздно враги дознаются о моем убежище. И тогда мне уже ничто не поможет. От судьбы уйти не удастся. Только король с его могучими крепостями и верными войсками смог бы защитить меня. Вот поэтому я предлагаю тебе заключить со мной соглашение. Я помогу тебе с советом сейчас, а ты защитишь меня потом. А уж когда я найду кольцо...»
«Кольцо? Кольцо?» То там он недооценил абсолютный эгоизм этого человека, который отмахнулся от слов раба, словно от гудения назойливой мухи, и полностью погрузился в свои невеселые мысли. Но слова о кольце ему что-то напомнили.
«Кольцо?»
— повторил он снова.
«Как же, помню! Это должно быть то самое кольцо счастья. Я купил его у одного шемитского вора, который хвастал, что украл его у колдуна с далекого юга, и клялся, что оно приносит счастье. Мне захотелось его иметь, и, видит Митра, я заплатил за него весьма немало. И вот теперь, пожалуй, мне понадобится все мое счастье, чтобы выпутаться из этого проклятого заговора, в который втянули меня Больмано и Аскаланти. Надо найти это кольцо!»
То там он вскочил. Кровь бросилась в его и без того темное лицо, а в глазах вспыхнула ярость.
Хотя он был поражен эгоистичной глупостью своего собеседника,
Дион вообще не обращал на него внимания. Он быстрым движением руки
открыл секретный ящичек в своей мраморной скамье и начал рыться в куче талисманов, игральных костей, странного вида амулетов и тому подобных безделушек. Все это якобы приносило счастье, и он суеверно собирал их где только мог.
«Ага, вот оно!»
Он радостно поднял кольцо великолепной ювелирной работы. Оно было выковано из металла, похожего на медь, имело форму чешуйчатой змеи, трижды свернувшейся, положив одно кольцо на другое и засунув кончик хвоста себе в пасть. Глазами ее были желтые драгоценные камни, злобно блестевшие в сгущавшихся сумерках. Тотамон вскрикнул, и ворон повернулся к нему. Увидев лицо раба, он внезапно побледнел и широко разинул рот. Глаза стигийца сверкали, его темные пальцы, словно когти, тянулись к кольцу.
«Кольцо! О, Сет! Мое кольцо!»
громко воскликнул он.
«Кольцо, которое у меня украли!»
В руке Тотамона блеснула сталь. Он молниеносно воткнул кинжал в жирное брюхо барона. Болезненный вскрик Диона перешел в хрипение, и барон осел на землю, словно оплывшая гора сливочного масла. Скорее всего, он так и не понял, что послужило причиной его смерти. Тотамон оттолкнул в сторону обмякшее тело, выхватил из рук мертвеца кольцо и забыл об убитом. Он обеими руками держал кольцо, и его черные глаза пылали мрачным огнем.
«Мое кольцо!»
прошептал он в радостном возбуждении.
«Я вновь обрел свое могущество!»
Даже сам стигиец не смог бы сказать, как долго он стоял неподвижно, словно статуя, с таинственным кольцом в руках, чья ужасная аура исцеляла его опозоренную душу. Когда он закончил медитировать и вернул душу из мрачной бездны, в которую позволило заглянуть это кольцо, на небе уже появилась луна, бросившая длинные тени на спинку мраморной скамьи, перед которой лежало то, что недавно было хозяином Аталуса.
«А теперь я покончу со Скаланте»,
прошептал стигиец, глаза которого горели в темноте красным огнем, словно у вампира. Он осмотрелся, набрал пригоршню крови из лужи, в которой лежала его жертва, и погрузил в нее глаза медной змеи, выждав, пока сверкающая желтизна не насытилась соком жизни.
«Раскрой глаза, о волшебная змея!»
Запел он хриплым голосом, от которого у слушателя застыла бы кровь в жилах.
«Позволь им насытиться лунным светом и заглянуть в черную бездну. Что ты там видишь, о змея Сета? Кого ты призываешь из глубины мрака? Чья тень идет на дрожащий свет? Приведи его ко мне, о змея Сета!»
Круговыми движениями пальцев, вновь и вновь описываемыми вокруг исходной точки, он гладил ясно ощутимую чешую змеиного кольца, шепча при этом ужасные имена и монотонно читая заклинания, давно забытые в мире людей и сохранившиеся лишь в глубинах темных склепов таинственной стигии. Воздух над его головой заколебался, словно в нем забилась неизвестно откуда появившаяся огромная рыба. Пронесся ледяной ветерок, и то там он почувствовал, что за его спиной стоит нечто, но не обернулся. Он направил свой взгляд на освещенную лунным светом мраморную скамью, на которой обозначилась едва заметная тень. Продолжая бормотать свои заклинания, он наблюдал за тем, как тень росла и становилась все четче. Теперь ее очертания напоминали контуры тела гигантского павиана. Но таких обезьян нигде на земле, даже в стигии, никогда не было. Однако тот Амон и теперь не обернулся. Он вытащил из-за широкого пояса сандалию своего господина. Он давно носил ее с собой, в надежде на подобный случай, и бросил ее через плечо.
«Посмотри на нее внимательно, раб кольца!» — крикнул он. «Найди того, кто ее носил, и уничтожь! Посмотри ему в глаза и истерзай его душу, прежде чем разорвешь ему горло! Убей его!»
И после короткого раздумья с яростью добавил:
«И убей всех, кто будет с ним!»
На мраморную скамью за Тотамоном воплощением ужаса опустился бесформенный череп. И как охотничья собака обнюхал сандалию. Тотамон почувствовал дуновение ветра за спиной. И тень исчезла. Колдун в адском триумфе простер руки вверх, и его глаза и зубы сверкнули в лунном свете. Стражники на крепостной стене в ужасе вскрикнули, когда над ними пронеслась черная тень с пылающими глазами, растаяв во мраке. Это, однако, произошло так быстро, что испуганные воины, опомнившись, начали спрашивать друг друга, было ли это на самом деле, или все им только почудилось.